Дорогие друзья, сегодня мы начинаем лекции по современной истории России. Я их назвал беседами, потому что хочу, чтобы они носили более непринужденный характер, чем какие-то формальные академические лекции. К тому же, это разговор о той России, которую я уже помню. И здесь не один я, а ее помнят многие миллионы и моих сверстников, и людей, которые старше меня, и людей, которые несколько младше. Я начинаю повествование с того времени, когда я стал сознательной личностью. Я таким стал в университете, в Институте международных отношений. И поэтому мой собственный опыт в какой-то степени будет также звучать в этих беседах. За их основу, за основной текст я взял нашу книгу «История России. 20 век», ее третий том. Но я ее все время перерабатываю. И то, что если у вас есть в руках печатное издание, вы увидите, что то, что я говорю, даже там, где вроде бы тот же самый текст, он довольно сильно отличается от печатного варианта. С момента последнего изменения печатного текста прошло уже 8 лет, и я внес массу изменений, и сейчас, когда готовил лекции и буду готовить лекции, вот наши новые беседы, буду вносить новые изменения. Итак, наша первая беседа о назревающем кризисе брежневского общества благоденствия. В середине, сейчас очень многие же говорят о том, что вот брежневская эпоха была золотой эпохой. И вот нам сейчас важно просто с вами увидеть и понять, какой она была на самом деле. С середины 1970-х годов в советской экономике обострились кризисные явления и обозначились пределы ее модернизации. Почти остановилось техническое переоснащение производства. Устаревали станки и оборудование. Стремительно падала отдача от капитала вложений в промышленность и особенно в сельское хозяйство. В дискуссиях и спорах того времени не было ясности, что же является источником торможения. Экономика, которая еще несколько лет до того росла на 5-6% в год, то есть темпами более высокими, чем большинства западноевропейских стран, стало все больше работать вхолостую. Росли капиталовложения в промышленность, но падала их отдача. Нарастали торговые противоречия между Советским Союзом и его партнерами по Варшавскому договору. Советский Союз потреблял все возрастающее количество польских, чешских, румынских и болгарских товаров и промышленного оборудования, но ему нечем было расплачиваться. Советские товары были низкокачественны. Пытаясь решить эту проблему, советское руководство расплачивалось нефтью. В середине 1970-х годов началось строительство большого и дорогостоящего нефтепровода из Западной Сибири, из Тюмени в Европу. На встрече с лидерами восточноевропейских коммунистических стран 18 марта 1975 года Брежнев признал, что социалистическая торговля вызывает растущее раздражение со всех сторон. «Насчет прибыли не знаю», – заявил он, – «а вот долги вашим странам уже у нас имеются». Брежнев пожаловался на серьезные трудности советской экономики в связи с огромными капиталовложениями. Он признал, что Советский Союз все с большим трудом может осуществлять благотворительность в отношении своих партнеров и союзников, даже с помощью дешевой нефти. «Освоить новые месторождения – дело не такое легкое», – объяснял он на этой встрече. надо и тайгу расчистить, и жилье выстроить, и школы, и кинотеатры построить, и трубопроводы продолжить. Мы осуществляем поставки Кубе, и ее не оставишь без хлеба и без топлива. Мы и армию кубинскую одеваем бесплатно, и платим им за сахар по льготным ценам. Поставки зерна идут в ряд стран. Польша и ГДР, например, тоже пока еще не обеспечивают себя своим хлебом. Все это, конечно, не означает, товарищи, что я заявляю вам, не просите больше ничего, не выйдет. Но тон самого заявления Брежнева говорил именно об этом. Не просите, больше давать нечего. Хотя продолжали давать и дальше. Некоторые западные экономисты тогда и позже считали, что самую большую роль в экономическом застое сыграл ограниченный доступ в СССР к западным технологиям в связи с барьерами на экспорт этих технологий, созданными со стороны Запада в годы Холодной войны. Однако факты показывают, что это не было главным препятствием, особенно в годы разрядки. При Брежневе был подстроен под ключ гигантский современный автомобильный завод КАМАЗ в Набрежных Челнах и Волжский автозавод в Ставрополе-Волжском, который тогда, да и, по-моему, до сих пор называется Тольятти в честь итальянского коммуниста. Советское телевидение было переоборудовано французской техникой. Вместе с тем многие закупленные на золото за границей станки и целые заводы ржавели и растаскивались по винтику. Несостоятельные предположения о том, что советские министерства и ведомства стали механизмом торможения, препятствовавшим инновациям. Напротив, министерства наперебой выбивали фонды на закупку оборудования и технологий за границей. На этой почве образовались многочисленные контакты между советскими хозяйственниками и управленцами, и западными фермачами, как их называли. Контакты, которыми дорожили обе стороны. Анатолий Сергеевич Черняев, в то время заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, писал под впечатлением обсуждения проблем советской экономики в январе 1977 года. Огромное впечатление от наших министров, особенно Антонова, электротехническая промышленность. Сколько ума и таланта в наших людях, мысли, хватка и широта характера. Если бы им дать волю делать так, как они могут, за 5 лет преобразили бы страну. Сами министры и производственники считали, что главной консервативной силой в экономике является план с его устаревшими, негибкими требованиями. В это время появился анекдот. Во время парада на Красную площадь после ракет и танков выходят унылые люди в костюмах с портфелями. Брежнев спрашивает, а это кто? Ему отвечают, это работники Газплана, обладают громадной разрушительной силой. И в самом деле, Косыгинская реформа оказалась бессильна, вы помните реформу Алексея Николаевича Косыгина, оказалась бессильна заменить количественные показатели плана на качественные. Все большее число предприятий и заводов, в том числе и в военно-промышленном комплексе, работали по инерции, производя продукцию, большая часть которой была устаревшей и не находила спроса. К примеру, многочисленные заводы сельскохозяйственной техники производили сотни тысяч тракторов и комбайнов, но большая их часть была устаревших образцов и низкого качества. Отчитывались эти заводы, однако, по валу, то есть по количеству произведенных единиц техники и объему затраченного на их производство металла и другого сырья. Потом, дорогие друзья, когда уже начнется вхождение России в рыночную экономику, мы с вами увидим, как все эти заводы умирают один за другим. И это не злые козни какого-то мирового империализма, мировой закулисы, а это результат вот этой совершенной отрезанности советской экономики от мировой. И главное, это неспособность к внутреннему динамичному развитию производства. Советская экономика, несмотря на реформы и преобразования, ведь в сущности оставалась такой же, какой она сложилась при Сталине. В отличие от экономики рыночного типа, советская экономическая система могла модернизироваться и развиваться только благодаря волевым решениям политического руководства страны. Строить КАМАЗ или не строить, закупать французскую технику на телевидении или не закупать, это решалось на самом высоком уровне. Попытки частичного перевода такой экономики на саморегулирование, самоконтроль, саморазвитие, в конечном счете введение элементов конкуренции, отторгались всей сложившейся системой производственных отношений. В советской экономике почти полностью отсутствовали главные факторы, обеспечивающие спонтанный динамизм любой экономической системы. Мотив прибыли и конкуренция между производителями за потребительские рынки. Отношения в советской экономике оказались все больше подчинены, помимо плана, логике советского социального государства, то есть политике социальных гарантий и всеобщей занятости. Право на работу в СССР было гарантировано Конституцией, а права работников защищали профсоюзы и законодательство о труде. Кодекс законов о труде, КЗОТ, эту аббревиатуру вот я еще помню прекрасно. Безработицы в советской верхушке боялись и по социальным, и по идеологическим соображениям. Совсем не надо думать, что по моральным. Морально ничего не боялись. Могли людей отправить на Колыму. Но вот боялись революции, взрыва и того, что станут говорить по всему миру вот в Советском Союзе, вроде бы социализм и безработица. В 70-е и начале 80-х этот фактор стал главнейшей причиной торможения советской экономики и ее внутреннего сопротивления дальнейшей модернизации. СССР просто не мог по политическим, идеологическим причинам пойти по пути США, Японии и Западной Европы, где происходило сокращение числа работающих за счет автоматизации и роботизации производства. На практике советская экономика полной занятости вела к все более уравнительной оплате за все менее эффективный труд для огромного большинства работающих. Сталинская система, помимо принуждения к труду, имела высокооплачиваемую элиту. Зарплаты героев труда стахановцев, ведущих инженеров, техников, заведующих лабораториями и кафедрами была во много раз выше зарплаты массы рабочих. Хрущев и его сторонники сочли такой разрыв доходов социально несправедливым. При Хрущеве начинается рост минимального уровня заработной платы и относительное снижение зарплат специалистов и инженерно-технических работников. Курс на социальную справедливость поддерживали низовые, так называемые советские структуры, особенно государственные профсоюзы. В 1970-е годы разница в зарплатах между специалистами высокой квалификации и неквалифицированными рабочими, прогульщиками и лодырями сократилась до минимума. Приходилось размазывать кашу по тарелке, как тогда говорили, размазывать кашу по тарелке. В СССР существовали способы заработать большие деньги. Работа за границей, суда дальнего плавания, советские представительства за рубежом, наши специалисты в области военной помощи развивающимся странам. Работа на севере и в Сибири, где платили двойную и тройную зарплату за трудность. И студенческие строительные отряды. Помимо государственной зарплаты, главными источниками дохода были коррупция, работа в теневой экономике и на черном рынке. С приходом к власти Брежнева коррупция охватила органы Министерства внутренних дел, которые фактически срослись с теневиками. Теневиками называли как раз так называемый официально незаконный бизнес. Бизнес, который работал в тени. В 1970-е годы сотни тысяч людей тайно разбогатели. Множилось число подпольных миллионеров. Тащили с производства все и все, кто мог без зазрения совести. Режиссер Юрий Петрович Любимов, театр на Таганке, вспоминал, как пытался нанять рабочего к себе в театр. Тот покрутил носом и отказался. Его спросили, почему, ведь зарплата неплохая. У вас, говорит, в театре украсть нечего. Большинство советских граждан, однако, привыкло к небогатому, но гарантированному существованию на небольшую зарплату. Средняя месячная зарплата неуклонно повышалась. В 1956 году она была 67 рублей. В исчислении уже денег после реформы 61 года. В 1970 году 113 рублей. В 1975 году 146 рублей. В 1980 – 170 рублей. А в 1985 – 240 рублей. С 70 по 85 годы реальные доходы на душу населения по официальным данным возросли вдвое. Реальный рост был наверняка значительно меньше за счет скрытой инфляции. Но и он был незаработанным. Повышение зарплат не было подкреплено ни производительностью труда, ни доходами предприятий. В обществе появилось выражение: они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Семейный бюджет, как правило, включал пенсии бабушек и дедушек, которые часто жили с работающими детьми и растущими внуками. Молодые люди подолгу оставались экономически зависимыми от родителей. Советский человек, хотя и роптал на недостатки системы, но предпочитал жить на государственном иждивении, имея гарантированную крышу над головой и минимум достатка. Заметным выражением деградации трудовых стимулов и в целом потери стимулов к активной, значимой жизни и морального разложения стало распространение повального пьянства. В 1970-е годы оно охватило студентов, школьников и даже женщин. Я прекрасно помню это время. Я помню, что у нас в Институте востоковедения в Москве пили постоянно. Каждый присутственный день кончался выпивкой. И так было повсюду. Так рассказывали мне друзья, где бы они ни работали, чем бы они ни занимались. В прессе и пропаганде велась борьба с этим социальным злом. Среди женщин в особенности раздавались голоса, требовавшие наказывать пьяниц и изолировать их от общества. Одновременно многие, от самого Брежнева до руководителей трудовых коллективов, подавали пагубный пример, участвовали в возлияниях и провозглашали пьянство старинной русской традицией. Говорили, ино дело чванство, а ино дело пьянство. Чванство – это плохо, а пьянство – это хорошо. По докладу члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Сергеевича Соломенцева, в 1984 году в стране было 5 миллионов только зарегистрированных алкоголиков. На улице было подобрано 9 миллионов человек в состоянии тяжелого опьянения. 1,5 миллиона находились на принудительном антиалкогольном лечении. Женщины составляли более трети пьяниц и алкоголиков. Молодежь – половину. По потреблению алкоголя на душу населения Советский Союз превзошел дореволюционную Россию в 2,5 раза. В 1913 году в России на душу населения потреблялось в год 6,3 литра водки. Если учесть, что 1/4 населения была тогда моложе 14 лет и алкоголь не употребляла, что не употребляли вина многие раскольники и мусульмане, а женское пьянство было тогда редкостью, то взрослый русский мужчина выпивал в год в среднем 20 литров казенной водки, не считая браги, самогона и пива. Теперь, в начале 1980-х годов, две трети преступлений совершались в пьяном виде. У мужчин снижалась продолжительность жизни. Обслуживающий персонал вытрезвителей, этого тоже чисто советского явления, насчитывал 75 тысяч человек. Прямой убыток от пьянства составил, по докладу Соломенцева, 30 миллиардов рублей. А если учитывать косвенные последствия, то 80 миллиардов. И в результате реальный доход от продажи водки не превышал 5 миллиардов рублей. Все съедала борьба с последствиями алкоголя, самого же алкоголизма. К исходу 1970-х годов происходит перенасыщение рынка квалифицированного труда, а также непроизводственных профессий. Возник излишек инженеров, врачей, преподавателей, работников культуры и различных групп служащих. Общая численность управленческого персонала к 80-му году составила 17 миллионов человек. При населении Советского Союза около 280 миллионов. То есть каждый десятый, каждый 15-й практически был в составе управленцев. В то же время с исчерпанием резервов деревенской молодежи неоткуда стало рекрутировать пополнение для физического и непрестижного труда на заводах, в строительстве, легкой промышленности и автотранспорте. Москва первой стала импортировать рабочую силу, как тогда говорили, по лимиту, то есть по специальным разрешенным квотам, из нерусских республик. Кстати говоря, этот же импорт рабочей силы был и в республиках тогда, Балтийских республиках, Латвии, Литве и Эстонии. После нескольких лет работы лимитчики получали жилье и московскую прописку. К 1982 году, когда нехватка рабочих только в Российской Федерации достигла 1 800 000 человек, советские хозяйственники стали выписывать рабочих из Вьетнама и Северной Кореи. В 1970-е годы обостряется нехватка товаров и продовольствия. Дефицит, как показали авторитетные исследования, являлся неустранимой чертой командной экономики советского типа. Прежде всего потому, что отсутствовала конкуренция производителей, гибкая связь между производителем и потребителем. Рассказывали такой анекдот. Если, говорит, социалистический строй возникнет в Сахаре, что там произойдет? Первые 20 лет ничего не произойдет, а через 20 лет начнутся перебои с песком. Вот так говорили. Люди все понимали. Исчезновение товаров было также связано с быстрым ростом покупательного спроса в обществе. Гарантированные доходы при полной занятости и индивидуальном жилье создавали условия для революции потребления. Вроде бы, как и на Западе. Но только эта революция потребления не была соединена с революцией производства. Миллионы семей, переселившихся из коммуналок и бараков в отдельные квартиры, хотели наконец-то пожить с комфортом. Многократно возрос спрос на мебель, холодильники, ковры, модную одежду, белье и другие товары для дома и семьи. Спрос обгонял предложение, предложение почти не было. Вот то немногое по-настоящему хорошее и элегантное, что могли себе позволить советские люди, это производилось в лучшем случае в странах, как тогда говорили, народной демократии. А то и привозилось с Запада за баснословные цены. Особенно острый дефицит возник с продовольствием. К концу 1970-х годов во многих регионах страны повторилась ситуация начало 60-х. Исчезло мясо, колбасы, масло, яйца, фрукты, овощи. Эти товары еще были в московских магазинах, поскольку столица находилась на режиме особого снабжения. Но они полностью исчезли в провинции. Я помню, как я, когда путешествовал на байдарках, путешествовал по России тогда, заходил, естественно, в маленьких городках и в селах, в магазины, и в них не было ничего, практически ничего. Самое большее, что можно было купить, это какие-то пряники и маринованные, очень противные помидоры. больше хорошо, если был сахар. Сахар раскупали, потому что гнали самогон. Жители многих районов регулярно ездили в Москву с колбасными рейдами, то есть за продуктами. Удаленные районы на севере, на Урале, в Сибири должны были решать продовольственную проблему своими силами. Историк Рудольф Германович Пихоя, который некоторое время руководил российскими архивами, и благодаря ему огромное количество ученых и зарубежных, и российских смогло получить доступ к ранее секретным архивным материалам. Так вот, Рудольф Пихоя, который тогда жил в Екатеринбурге, значит, вы помните, тогда этот город назывался Свердловском, вспоминает, что секретарь местного обкома Борис Николаевич Ельцин приказал предприятиям этой почти целиком промышленной области создавать теплицы, свиноферны, птицефабрики, сажать огороды, как это было во время войны. Мой отец вспоминал, как он с мамой, и с дедом и бабкой ездил копать огород в ближнем Подмосковье, в Филях во время войны. И вот теперь, в 70-е годы, эта же ситуация повторилась в мирное, как говорится, время. Дефицит товаров и продовольственный кризис были в значительной мере искусственными, то есть вызванными структурным дисбалансом в финансовой экономике, прежде всего скрытой инфляцией. Государство сохраняло низкие цены на продукты и компенсировало скрытую инфляцию все возрастающими субсидиями. К примеру, на исходе 1970-х годов коровье масло и мясо больше чем наполовину субсидировались из госбюджета. В результате возникал огромный соблазн изъять субсидированные товары и продукты из сферы государственного распределения за низкие цены и продать их по рыночным, на языке того времени спекулятивным ценам, подпольно. Многие работники государственной торговли оказались в сфере теневой экономики. Среди них возникли мафиозные структуры, распределявшие нелегальную колоссальную прибыль. Фактически, в 1970-е годы в СССР черный или теневой рынок стал вытеснять государственную распределительную систему. Дефицитная продукция, а таковой стало при Брежневе почти все, оседала на складах, откуда продавалось втридорога своим клиентам. Остальные люди проводили бесконечные часы в очередях практически за всем необходимым. На юге СССР и на многочисленных продовольственных складах гнили и гибли от 1/3 до половины фруктов и овощей. Но в магазинах, за исключением Москвы, они появлялись редко и уже, как говорилось, с гнильцой. На заседании Политбюро 11 апреля 1985 года, то есть сразу же после избрания на пост генсека, Михаил Сергеевич Горбачев огласил следующие данные. Производительность труда в СССР при переработке сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза ниже, чем в капиталистических странах. 50-60% занимает ручной труд. Обеспеченность хранилищами для плодов и овощей – 26%. И те не отвечают современным требованиям. Только 1/3 из них имеет охлаждение и 1/5 – вентиляцию. В результате потери произведенного сельскохозяйственного сырья достигают 25%. Ежегодно теряется, говорил Горбачев, 1 миллион тонн картофеля, 1 300 000 тонн овощей, 3-4 миллиона тонн сахарной свеклы, 100 000 тонн мяса, 1 миллион тонн выловленной рыбы. Это фантастические цифры, только вдумайтесь в них. Выходом из этой ситуации могло быть введение рыночной цены на продукты. Как это, кстати говоря, сделал Сталин в 1948 году, перед тем, как отменить карточки. Но советские лидеры нового поколения боялись взрыва недовольства. Общество уже не было столь скручено по рукам и ногам. Пытаясь разрешить назревающий продовольственный кризис, советское государство увеличивало эрзац добавки в хлеб, колбасу и другие продукты, пытаясь решить проблему количества за счет ухудшения качества. Я в то время молодой человек, естественно, жил со своими родителями, а мой отец, крупный государственный служащий, член коллегии Министерства судостроительной промышленности, имел доступ к закрытому распределителю. Тогда, кроме подпольной теневой экономики, была еще и экономика, я об этом буду говорить потом подробнее, теневого распределения всего. И продуктов, и одежды, и отдыха, и медицинского обслуживания. Ну так вот, та колбаса, которую мы получали в распределителе, докторская, она мне очень, кстати, напоминает по вкусу то, что вот уже в последние годы я мог покупать и есть в Москве. Но ничего общего это не имело с тем, что продавалось в обычных московских магазинах. Мои друзья потрясались тому, как одинаково названный товар, там докторская, любительская колбаса, могли абсолютно по-разному, иметь совершенно разный вкус. Понимаете? Вот такова была реальность. То, что производилось для широкого потребителя, было очень некачественным, очень. Ходили страшные истории о том, что при производстве колбасы бросают целые кучи бумаги там оберточной в этот пульпу, из которой делают колбасу, а то говорили, что туда и крысы попадают. Ну уж не знаю, что туда попадало, но на выходе получалось нечто такое, что, во-первых, отказывались есть кошки. А когда это кошки отказываются есть колбасу, понимаете? И, во-вторых, эта колбаса не протухала. Она засыхала и ломалась, как некий странный продукт, который ничего общего не имеет с животными белками. Такова вот ситуация. Молоко было очень плохого качества, молоко, молочные товары. Я все это помню прекрасно. И помню, насколько это отличалось от того, что было в закрытом распределителе. Ну, 95% советских людей даже эту колбасу, даже этот сыр мечтали получить, потому что в других городах часто не было вообще ничего. В 1981 году Брежнев успел провозгласить продовольственную программу, поручив ее исполнение своему ставленнику, новому после Косыгина, председателю Совета министров СССР, Николаю Александровичу Тихонову. Так вот, Николай Александрович Тихонов 14 апреля 1982 года рапортовал на совещании в ЦК, что наш народ по калорийности питается выше нормы. 20% населения страдают тучностью. Даже если действительно 20% страдали тучностью, то не от того, что они очень хорошо ели. Хорошо ел Николай Александрович Тихонов. А от того, что они ели низкокачественную пищу с какими-то эрзац-добавками, которые, возможно, и вызывали различные болезненные явления в организме, в том числе и некоторое ожирение. А в это время перебои со снабжением и очереди за продуктами распространялись на всю страну. Скрытая инфляция была выражением растущего неблагополучия в советских финансах. Дорогие друзья, мы с вами много раз еще встретимся с упоминанием рубля. Вот столько-то миллионов рублей, столько-то тысяч рублей. Там колбаса стоила в Москве докторская 2 рубля 30 копеек, любительская 2 рубля 90 копеек. Что такое рубль? Что такое советский рубль? Вот я сейчас об этом два слова скажу, чтобы вы просто навсегда это имели в виду. Советский рубль после денежной реформы 1961 года был формально приравнен практически к грамму чистого золота. 0,987 чистого золота. 1 рубль. Но напрямую на золото нигде не обменивался, и по этому курсу купить ни одного грамма золота было невозможно. Золото в СССР можно было приобрести только в ювелирных изделиях, и чаще всего это была 583-я проба. До сих пор я ношу обручальное кольцо, потому что я венчался с женой при Брежневе в 82-м году, той самой 583-й пробы, а не банковская 999-я. Таким образом, по содержанию золота на 1 грамм ювелирных изделий, 1 грамм золота должен был иметь, банковского золота, должен был иметь цену около 60 копеек, вот этого 583-й пробы. Но в ювелирных магазинах в 61-м году грамм золота в изделиях оценивался около 6 рублей, то есть в 10 раз больше. К 1985 году цена увеличилась до 43 рублей за грамм золота 583-й пробы. А что было до революции? В 1913 году рубль чеканился из серебра и весил 68 грамм чистого серебра. В николаевском рубле было 0,77 чистого золота. Соответственно, в червонце 7,74 золота. То есть грамм тогда золота стоил примерно, и это золото было 99-й пробы, то есть грамм золота стоил примерно 129 копеек. В феврале 21 года грамм золота банковского можно было купить за 4500 рублей. Таким образом, 1 рубль 1913 года был равен в 2021 году 5805 рублям, ходившим в нашей стране и ходящим до сих пор 2021 года. Вот таково реальное соотношение той денежной единицы, которую мы именуем рублем. Однако вернемся к основному повествованию. Растущие социальные расходы на пенсии, зарплаты, помощь колхозам и тому подобное поглощали более трети всех доходов социального советского государства. Я подчеркну, что кормили народ не потому, что считали, что так нужно делать, а потому, что страшно боялись. Помнили Новочеркасское восстание 1961 года, прекрасно помнили восстание в Польше, в Венгрии, в 80-81 году вновь начались волнения в Польше. Так что очень боялись злить народ. Поэтому всеми правдами и неправдами, обманами и хитростями пытались его сделать довольным. Не только идеология, но и реальный подкуп, подкормка. Громадной черной дырой для бюджета с начала 1970-х годов стало сельское хозяйство, из которого при Сталине государство выжило все соки. Война, коллективизация, голодомор и, наконец, при Хрущеве уничтожение мелких деревень и попытка перевести на большие фермерские хозяйства крестьянство, разрушило крестьянство полностью. Теперь крестьянство стало невероятно дорогим для советского бюджета. Государство повысило на 16 миллиардов рублей закупочные цены на продовольствие и затратило 40 миллиардов рублей на животноводство. К 1983 году колхозы и совхозы были должны государству 100 миллиардов рублей при нулевой отдаче. По сути, они оказались в положении помещиков предреволюционной России, живущих в долг. До 16% бюджета в прямом и скрытом виде уходило на военные расходы и военно-промышленный комплекс. Наконец, большие средства уходили на помощь многочисленным союзникам, клиентам и просто прихлебателям в 70 странах по всему миру. Между тем, резервы для повышения доходов были крайне ограничены. СССР мог бы зарабатывать торговлей оружия, хотя это, конечно, аморально, но проблема морали для советских лидеров и не существовала, и не существует до сих пор. На рынке торговля оружием Советский Союз занимал второе место после Соединенных Штатов. Четверть продукции военно-промышленного комплекса шла на экспорт. но экспорт вооружений почти не приносил валютного дохода, поскольку оплачивался за счет советских же кредитов или шел в зачет исполнения интернационального долга, как его тогда называли, перед национально-освободительными режимами. Во внутренней торговле, чтобы свести концы с концами, государство повышало цены на предметы роскоши. Автомобили, золото, меха, ковры, хрусталь. Самым главным резервом стало увеличение производства алкоголя и повышение его продажной акцизной цены. К 1985 году алкоголь, прежде всего водка, обеспечивал почти треть государственных доходов. Я вспоминаю ходившую шутку того времени. Значит, была такая водка, ее, опять же, стали меняться названия водки. Долгое время водка была московская, подешевле, и столичная, чуть подороже. Одна стоила 2,87 бутылка, другая 3,07 рубля. Столичная была почище. Потом стали повышать цены и менять название. Исчезла эта водка, появилась водка отборная, которая уже стоила, по-моему, что-то типа 3,62. 12 копеек стоила бутылка, которую можно было теоретически вернуть. И многие жили за счет сдачи стеклотары. Так вот, тогда появилась такая шутка. Брежнев, Шелест и Подгорный как-то выпили отборный, а наутро с пьяной рожей сделали ее дороже. И все же денег не хватало. Государство регулярно одалживало у народа втайне от него его сбережения. По сути, расплачиваясь с рабочими и пенсионерами теми же деньгами, которые те откладывали на свои сберегательные книжки. Вместо того, чтобы брать эти деньги, пускать их в производство и прибыль возвращать вкладчикам, вместо этого эти деньги брались с книжек, и из них гасился дефицит заработной платы, пенсии и всего прочего, что, конечно, было экономически очень неэффективно. Четырехкратный скачок цен на нефть после арабо-израильской войны 1973 года дал Советскому Союзу временное облегчение финансовой ситуации. Приток западной валюты в советский бюджет вырос в 22 раза и достиг 20 миллиардов долларов в год. В 1979 году цены на нефть подскочили еще раз в результате революции в Иране и нестабильности в Персидском заливе. СССР стал первым в мире по значению производителем нефти. В 1984 году валютные заработки СССР достигли 30-40 миллиардов долларов. Однако к этому времени были максимально использованы все разведанные нефтяные месторождения, прежде всего в Западной Сибири. Кроме того, себестоимость производства нефти резко возросла. Строительство нефтяных трубопроводов, только в 1976-1981 году их было построено 50 тысяч километров, также требовало миллиардов рублей капиталовложений. Наконец, на продажу за валюту могла пойти только 1/5 часть добываемой нефти. Остальное СССР поставлял за полцены или бесплатно режимом Восточной Европы, на Кубу и союзникам в Третьем мире. Тем более серьезной финансовой проблемой была растущая зависимость Советского Союза от международной торговли, экспортно-импортного баланса и наличия валютного резерва. За минувшие со смерти Сталина десятилетия советская экономика частично утратила свой авторхичный замкнутый характер и таким образом стало уязвимо для процессов и колебаний цен на мировом рынке. Наиболее сильным фактором такой зависимости стал фактор закупки продовольствия и товаров массового спроса за рубежом. Доля импортного хлеба из-за рубежа в общем советском пироге или в общесоветской буханке возросла с 13,2% в 1973 году до 41,4% в 1981 году. В 1982 году СССР закупил почти 30 миллионов тонн пшеницы, а в 1984 уже 46 миллионов тонн. И это страна, которая, как вы помните, до революции и опять сейчас вывозит хлеб, а отнюдь не импортирует его. То есть это говорит о уровне деградации именно коммунистической экономики. На эту закупку уходило большое количество выручки от продажи нефти, но и ее не хватало. Кремль покупал хлеб за золото. На это ушло в 1970-е годы более 2000 тонн золота. И золотой запас страны, несмотря на постоянную добычу золота, сократился вдвое, составив в 1981 году 452 тонны золота. СССР все больше и больше жил непосредством. Этот факт, однако, был тайной за семью печатями. Лишь глава партии и несколько доверенных лиц в Госплане и Центральном статистическом управлении ЦСУ имели доступ к цифрам госбюджета, реальным цифрам госбюджета. В 1975 году Брежнев, зная о том, что финансы трещат по швам, даже хотел отменить проведение в Москве Олимпийских игр, стоимость которых оценивалась в 4 миллиарда рублей. Однако летом 1980 года, после вторжения СССР в Афганистан, проведение этих игр превратилось в важнейший момент престижа. Советское руководство потратило гораздо больше, чем рассчитывало. Вслед за этим последовали еще большие расходы на спасение просоветского режима в Польше, где началось движение солидарности. Но об этом я буду рассказывать отдельно. К концу брежневского периода руководство страны и ведущие экономисты ясно видели кризисные явления в народном хозяйстве СССР, но не представляли себе ни их масштаба, ни того, какими методами и средствами эти кризисные явления можно компенсировать и преодолеть. Таково было в области большой экономики советское общество эпохи Брежнева.